У меня тема проповеди будет «Великое приобретение». Но это не та проповедь, потому что была братская у нас в Калифорнии. И я там тоже проповедовал. И тема проповеди была «Великое приобретение». Но я говорил о том, что мы должны приобретать братьев. А сегодня я буду о другом говорить. Но тема та же самая. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 6 стих. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Друзья, стих этот очень известный, и я думаю, что и проповеди у нас на эту тему звучат в собрании периодически. Но обычно в проповедях мы ударение смещаем на то, что мы должны быть всем довольны. И это действительно так. Когда нам хорошо, удобно, приятно, мы довольны, и это нормально, оно само собой получается, довольство. И мы учим, что когда трудно, и все равно мы должны быть довольны. Если больно, если потеря, все равно довольны. И человек, который умеет быть довольным, когда хорошо и когда плохо, ну, Писание говорит, что это великое приобретение – быть таким человеком. Друзья, но я не о довольстве буду проповедовать, а первая часть стиха, первая мысль – великое приобретение – быть благочестивым. Вот об этом я буду проповедовать, то есть о благочестии. И у меня проповедь, она состоит из трех частей. Хотя, возможно, я все три части не смогу сегодня, но, скорее всего, по времени, может быть, не успею, а может быть, и получится. Ну, на какой части остановлюсь, на той и остановлюсь. А потом продолжим когда-нибудь, если запомним. Итак, великое приобретение – быть благочестивым. Друзья, и в Библии написано: «Ибо это хорошо и угодно Богу». Это написано в этом же послании, в первом послании к Тимофею. «Чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». То есть и об этом тоже надо молиться, чтобы жизнь наша была безмятежна и тихая. Но безмятежна не в смысле равнодушная, потому что иногда безмятежность с равнодушием смешивает. А безмятежная в смысле без каких-то народных волнений. Это подразумевается. И во всяком благочестии и чистоте. Друзья, есть еще в слове, в этой же главе, в этом же послании, которое я прочитал, что есть учение о благочестии. Друзья, но у меня проповедь – это не в целом учение о благочестии, потому что это сложнее, это наука целая. Друзья, но по крайней мере, чтобы это было понятно для всех присутствующих, и для детей, и для взрослых. Что такое благочестие? Сначала, это первая часть у меня, что такое благочестие, в чем благочестие выражается. Друзья, вторая часть проповеди, какая польза от благочестия, потому что написано, что благочестие на все полезно. А третья часть, как быть благочестивым. Друзья, благочестие бывает истинное и неистинное благочестие. Ну, например, написано «чистое и непорочное благочестие пред Богом». То есть это благочестие истинное. Но благочестие бывает неистинное. Ну, например, о некоторых людях написано «у того пустое благочестие». Но я не цельные стихи сейчас цитирую, потому что в процессе наших рассуждений я их или прочту, или процитирую целиком. Поэтому потом будет понятно. То есть истинное благочестие, написано «чистое и непорочное благочестие перед Богом», или написано, что «пустое благочестие» бывает у некоторых людей, или «притворное». За одну группу людей в Библии написано «притворившись благочестивыми». Ну, это те люди, которые к Иисусу Христу пришли и, искушая Его, задают Ему вопрос: «Позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Это были книжники. И вот написано, что они притворились благочестивыми. Поэтому бывает, что человек, он неблагочестивый, хотя внешне как будто благочестивый. Но думаю, друзья, что в процессе мы еще об этом чуть поговорим. Друзья, я приведу некоторые примеры из Библии благочестивых людей. Хотя их много, друзья, но я люблю, чтобы конкретно было написано, что этот человек был благочестивый. Ну, например, за Корнилия в Деяниях апостолов мы читаем, что он был человек благочестивый, боялся Бога и молился со всем своим домом и творил много милостыни народу. И Писание указывает, что этот человек был благочестивый. Не очень давно мы праздновали праздник Сретение. За Симеона написано, в Иерусалиме был муж, он был человек праведный и благочестивый, и чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. То есть тоже очень точно и конкретно написано, праведный и благочестивый был этот человек. Друзья, Анания, это тот Анания, который на Савла руки в Дамаске возложил, на слепого Савла. Помните, Писание тоже о нем указывает, что был муж благочестивый, Анания, по закону благочестивый. Конечно, братья и сестры, я имею намерение, цель в моей проповеди, чтобы мы проверили нашу жизнь, ответили на вопрос, насколько я соответствую принципом благочестивой жизни или нет. Возможно, кому-то нужно покаяться или что-то в нашей жизни пересмотреть. Потому что быть благочестивым – это очень важно. Ну, я думаю, в процессе мы об этом еще скажем. Друзья, в книге пророка Осии написано, «Ваше благочестие, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». Ну, я выскажу по этому поводу мысль. Бывает, когда человек сегодня благочестивый, а завтра нет. Но это примерно как утренний туман. То есть утром туман, проходит пару часов, нету тумана. Или роса. Роса на траве, солнце взошло, нету росы. Поэтому, друзья, бывает, когда человек в зависимости от обстоятельств, он сегодня такой, а завтра другой. То есть быстро меняется. И поэтому я не об этом, друзья, о том, чтобы наша христианская жизнь, она была устойчивой, стабильной, и чтобы всегда в процессе возрастания мы находились. Итак, братья и сестры, благочестие, в чем оно выражается или проявляется? Или что значит быть благочестивым? Некоторые тексты Писания. Ну вот, послание к Тимофею написано, имеющие вид благочестия. Помните этот текст, имеющие вид благочестия. То есть, братья и сестры, из этих слов хочу сделать вывод, что благочестие может выражаться во внешности христианина. Хотя в том тексте эти люди на самом деле, они благочестивыми не были. Но само слово «имеющее вид благочестия» говорит, что благочестие может отражаться во внешности человека. Ну, кстати, вот те люди, которые притворились благочестивыми, возможно, здесь речь шла и о внешности, о внешнем облике этих людей, которые притворились благочестивыми. Ну, помните, как те гаванитяне, которые оделись в специфическую одежду, обувь очень старую, хлебы пресные взяли. И, в общем-то, люди поверили, что они пришли из весьма далекой страны. Братья и сестры, в целом-то я понимаю, что внешний вид христианина, он должен выдавать, кто он есть. Я вообще-то скажу, друзья, что очень редко в проповедях касаюсь внешности. Ну, не очень мне это нравится, потому что, ну, как бы сказать, иногда нас, проповедников, укоряют за это, что мы как бы очень за внешностью гонимся, а меньше за внутренностью. Или слишком такие избитые вещи, там то про компьютеры, то про телефоны, или внешность, и все прочее. И тем не менее, братья и сестры, и об этом тоже нужно говорить. О том, что наша внешняя жизнь или наша внешность, они должны говорить, кто мы есть. Кто мы есть. Ну вот как привычная мысль, мы читаем, что имел вид путешествующего в Иерусалим. Мы все с вами идем на небо. Ну, путешествуем в небесный Иерусалим. Написано: странники и пришельцы на земле. И, конечно, братья и сестры, наша внешность, она всегда и везде устойчиво должна оставаться христианской. Независимо в каких обстоятельствах мы находимся. В церкви ли, или дома, или на работе, или в каком другом месте. То есть посмотрели на этого человека и сказали: да, это христианин. Мы однажды ехали на машине через город незнакомый. Первый раз были в этом городе. Церкви нашей в этом городе не было. И вот мы остановились в районе центра. Нужно было сходить в магазин, что-то купить. Идет группа молодых людей. Два юноши и две девушки. И я братьям говорю: мне кажется, это люди верующие. Но я так понял, что и им так кажется. Я решил познакомиться. Я подошел и познакомился. И точно это были люди верующие. Вообще, братья и сестры, приятно в различных местах, в незнакомой обстановке, по внешности убедиться, что этот человек христианин. Однажды я был на одном большом общении, это было здесь, в Америке, было много людей, и потом был перерыв. Иду я по проходу и вдруг слышу: Коля, приветствую. Ну, потому как ко мне обратились, я понял, что этот человек меня очень хорошо знает. Я останавливаюсь и смотрю. И передо мной женщина. Она смотрит, увидя мой взгляд настороженный, говорит: ты что, не узнаешь? Я присматриваюсь, братья и сестры, и присматриваюсь, и не узнаю. И потом только начинаю догадываться и неуверенно имя называю. Она говорит: наконец-то узнал. Братья и сестры, в общем-то, иногда удивляемся, как люди могут преображаться. Нет-нет, я никаких намеков не делаю на вопросы переселения. Люди могут преображаться и в той местности, где мы находимся. Но это примерно то, как я вначале сказал, что в любых обстоятельствах, независимо от обстоятельств, мы должны оставаться христианами. То есть наша внешняя жизнь, она должна говорить о том, кто мы есть. Друзья, об одежде христианина в послании к Тимофею написано: «Как прилично женам, посвящающим себя благочестию». И там стоит мысль о том, как мы, христиане, должны одеваться. Друзья, я не хочу сделать ударение на женщину. Я думаю, что каждый христианин, независимо от пола и возраста, его внешняя жизнь и внешний вид должен говорить о том, что он благочестивый человек. И это бывает очень важно, потому что наше свидетельство – это часто не только слова, друзья, но и наше поведение, и наш внешний облик, чтобы быть благочестивыми. Братья и сестры, в чем еще проявляется благочестие? Благочестие проявляется в наших словах. Что мы говорим и как мы говорим? Ну вот та мысль, которую я отметил, частично выразил в стихе: «У того пустое благочестие». Я процитирую более полно. Написано: «Кто думает, что он благочестив, но не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие». Друзья, здесь не идет речь о гнилых или скверных словах. Но слово «обуздывать» – это связано, ну, я скажу, с лошадьми, вот с тематикой о лошадях. Но есть такое понятие «обуздать лошадь». Я к этому делу был очень близок, когда был молодым человеком. То есть мы любили ездить на лошадях. На молодых, на необученных, обучали их вот в верховой езде и так дальше. Скажу, друзья, обуздать – это не только надеть уздечку. Надеть уздечку на молодую лошадь в целом – это не очень трудно, хотя все равно нужен опыт. Друзья, но обуздать – это научить подчиняться. Научить подчиняться. Бывает, когда человек не умеет управлять своим языком. Ну, знаете, как это бывает, друзья? Это бывает, когда внутри кипит. То есть я пытаюсь сдерживаться, а у меня внутри кипит. И вдруг не удержался. Ну вот я был на Камчатке в прошлом году, и вот там очень много вулканов. И некоторые вулканы уснувшие. То есть это гора, вершина снежная. И, в общем-то, красиво. Был вулкан один, который весь в снегу, а верхушка не в снегу. Ну, мне поясняют, потому что верхушка теплая. И вот даже туристы зимой поднимаются туда, и там удобно палатки поставить, потому что там зимой тепло. На вершине горы, хотя вершина, ну, гора очень большая. И вот недавно, ну, на Камчатке три вулкана спящих пробудились. И я видел фотографии, друзья. Вот как, ну, во-первых, пепел поднялся до высоты около 5 километров, что самолеты пролетать не могут, потому что, ну, пепел попадает в двигатели, и, ну, самолет может потерпеть катастрофу. И кипящая лава опускается по склонам вулкана. А год назад этот вулкан был красиво и уютно, и спокойно было. Друзья, это примерно так вот и человек. Внешне он сегодня спокоен, но через пару часов вдруг взрыв, как извержение вулкана. И так бывает, это когда внутри кипит. Друзья, Елиуй сказал, что у меня внутренность, как вино, готовое разорвать молодые мехи. Так бывает. Я один раз был в одной церкви, и было назидательное собрание, а потом членское, после назидательного. И вот один брат говорил проповедь, и очень-очень хорошая проповедь, прекрасно, я очень внимательно слушал назидание, и риторика прекрасная, и, ну, все отлично. А потом было членское собрание. Друзья, и на членском собрании был взрыв. Этот брат, который говорил хорошую проповедь, ну, видимо, внутри у него было такое чувство, что идет не так, как он ожидал. И произошел взрыв. И потом были всякие слова, и эмоции переполняли его сердце, и уста переполняли, и прочее. Братья и сестры, человек, который думает, что благочестив, но не обуздывает своего языка. Вообще мы, христиане, должны уметь управлять собой. Да, бывает, когда что-то очень сильно хочется выразить, но все равно мы должны чувствовать это вовремя и к месту ли. И что получится, если я это скажу? В книге Иова написано, Иов сказал: «О, если бы вы молчали, то ваше молчание вменено было бы вам в мудрость». Бывают конфликты в семье по той как раз причине, когда кто-то не сумел управлять своим языком. Внутренность переполнялась всякими мыслями, переживаниями, и вдруг выплеснули. И потом трудно бывает и помириться. Друзья, о добродетельной жене в книге притчи написано: «Уста свои она открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке у нее». Кроткое наставление. Поэтому, братья и сестры, благочестие, оно проявляется, во-первых, во внешности, во-вторых, благочестие проявляется в наших словах. Написано: «Слово ваше да будет всегда с благодатью и приправлено солью». Обратите внимание, «всегда с благодатью». Это значит не так, что сегодня я хорошо говорю, а завтра я что-то такое плохое выплескиваю. Или, скажем, в интервале 2 часов, ну, как Писание говорит, из одного источника не может течь сладкая и горькая вода. А по виду иногда получается, как будто может. Когда человек в интервале, коротком интервале времени, он может и хорошие вещи говорить, и плохие вещи говорить. Поэтому, братья и сестры, Писание говорит о том, что очень важно, когда слово наше с благодатью всегда, чтобы мы умели управлять и нашим языком, обуздывать наш язык. В этом тоже проявляется благочестие. Еще один текст Писания, в чем еще проявляется благочестие. Это в послании Иакова написано, 1 глава, 27 стих. написано: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом хранит себя неоскверненным от мира». Это чистая, богобоязненная, святая жизнь. В этом проявляется благочестие. То есть среди мира, в котором мы живем, как Писание говорит, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Друзья, среди грешного мира мы должны сохранить себя неоскверненными от этого мира. В этом заключается благочестие христианина. Я приведу один пример библейский. Это Лот в Содоме. Братья и сестры, очень привычно слышать, когда Лота критикуют. Я думаю, что и я тоже такое себе позволял, что Лот в Содоме жил, ну как бы плохо, что он жил в Содоме, неправильный выбор сделал, ну и, наверное, не совсем правильно жил в Содоме. Так вот разные мысли иногда в адрес Лота высказываются. И тем не менее, братья и сестры, я хочу высказать положительное. Как вы помните, Лот, находясь в Содоме, он оставался праведником или нет? Друзья, обстоятельства, в которых жил Лот, думаю, что мы в таких условиях не жили. И среди развращенных людей живя, Библия говорит, что Лот оставался праведником. Он ежедневно мучился в своей праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Друзья, вообще-то мир стремится к своему концу, и в процессе этого стремления очень быстро и сильно разлагается. Мы об этом слышим, и часто мы это и видим. И Писание призывает нас, чтобы среди этого мира греховного, чтобы мы умели хранить себя неоскверненными от мира. То есть, чтобы не запятнать свою одежду духовную и свое сердце, которое Бог нам подарил через возрождение. Но знаете, как это примерно бывает? Представьте себе, что вам в чистой одежде пришлось появиться на стройке. У меня была такая ситуация. Мне нужно было подняться на 9-й этаж. Я был одет в костюм, в светлой рубашке. Нужно было подняться на 9-й этаж и потом кое-какие-то вопросы решить, и потом пойти, ну, в место, где меня ожидали. Вы представьте себе, друзья, насколько осторожно я себя вел, зная, что на мне чистая одежда и что у меня предстоит серьезная встреча с людьми. И, в общем-то, у меня получилось, друзья. Я сходил на 9-й этаж, стройка, везде пыль, грязь, цемент. Вот, и, ну, и в порядке я вернулся. Ну, а на первом этаже там была одна комнатка, и там был диван. И в ожидании одного человека я присел на этот диван. А на этом диване до меня там лежали тюки стекловатые. И поэтому я не заметил, я в очках, у меня чуть-чуть, я плохо вижу даже в очках. Диван был покрыт слоем стеклянной пыли. И я этого не заметил. И когда я присел, эта вся пыль, она поднялась в воздух. Естественно, она осела на меня. Ну, представьте, как мне было потом трудно. Во-первых, свою одежду привести в порядок. И вообще-то несколько дней я себя чувствовал неуютно. Несколько дней. И даже моя одежда через стиральную машинку потом прошла и все равно не пришла в нормальное состояние. Друзья, но это, в общем-то, почти что, ну, пример такой примитивный, чуть-чуть аллегорический. Но в целом в духовной жизни Писание говорит: «Итак, поступайте осторожно, как мудрые». Как мудрые. Братья и сестры, мудрость мудрого человека, христианина в этом мире, хранит себя неоскверненным от мира. Видя и слыша дела беззаконные, друзья, все равно Лот оставался праведником. И для меня это очень большой пример. Очень большой пример. И пожелание, чтобы мы с вами тоже старались, чтобы нигде не зацепиться и ни в чем не оскверниться. В годы гонений у нас одну сестру в возрасте 20 лет посадили в тюрьму, и ей дали 5 лет. И вот она в 20 лет села, в 25 она освободилась, точно по сроку, который был ей приговором суда. братья и сестры, ну и я думаю, что и многие из вас встречали узников в свое время. И когда мы их встречали, и мы беседовали потом, и общения были, и мы видели, что проходя через столь сложные условия, мы не замечали, чтобы вот та тюремная жизнь в словах или в поведении, она как-то отражалась бы на тех братьях и сестрах, которые проходили через горнило испытания. Это очень важно, чтобы, находясь в сложнейших условиях и сегодня, в условиях разложения этого мира, чтобы нам не оскверниться, чисто и непорочно благочестие перед Богом хранить себя неоскверненным от мира. Братья и сестры, и четвертая мысль, что значит быть благочестивым? Быть благочестивым – это быть добродетельным. Где об этом написано? Этот же самый текст. Написано «презирать сирот и вдов и хранить себя неоскверненным от мира». Как это ни странно, братья и сестры, но тем не менее благочестие выражается не только в святой жизни, не только в правильных словах и хорошей внешности, но благочестие оно выражается и в наших поступках, чтобы делать добро людям, которые нас окружают. Имеется в виду и в церкви, и за пределами церкви. Написано, чтобы также и жены. То есть я хочу просто подтвердить эту мысль. В приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Друзья, вот эта мысль о благочестии, чтобы украшали себя добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Братья и сестры, но я не так не думаю, что благочестивыми только жены должны быть, но и братья, и сестры, и жены, и мужья, и дети наши. Мы должны стремиться, чтобы быть благочестивыми, чтобы делать добро людям, которые нас окружают. Я хочу вернуться к примеру, это Лот в Содоме. Друзья, вот когда пришли путники в Содом, это те мужа, которые были у Авраама. Как вы думаете, Лот знал, что это ангелы, или не знал? Вообще, вопрос, я понимаю, чуть-чуть трудный, потому что, ну вот Авраам, похоже, знал. Потому что, когда он побежал навстречу и поклонился, и сказал: «Владыка, если я нашел благоволение пред очами твоими, не пройти мимо раба твоего». То есть он называет владыка. Похоже, знал. Братья и сестры, в отношении Лота, я думаю, что не знал. Поэтому мы читаем, что не зная, оказали гостеприимство ангелам. И поэтому Лот их называет «государи мои». Он не называет «владыка» или «господи». «Государи мои». И приглашает их к себе домой. «Зайдите и ночуйте, и принесут воды, и умоют ноги ваши, и вы подкрепите сердца ваши, а потом пойдете, когда переночуете». Братья и сестры, они отказываются. Они сказали: «Нет, мы не будем у тебя ночевать». И Лот их уговаривает. Написано, и он очень сильно их упрашивал. Я вот думаю за себя, братья и сестры, думаю, что, видя путников, нуждающихся в ночлеге, скорее всего, я бы тоже их пригласил. И думаю, что большинство из вас тоже бы пригласили человека, который нуждается в нашей помощи. Но этот человек от помощи отказывается. Скорее всего, я бы удовлетворил его отказ. А Лот, мы читаем, сильно их упрашивал. Мне очень нравится поведение Лота, и он их уговорил. И они зашли к Лоту, и мы знаем, какие потом проблемы были, ну и прочее, друзья. Но тем не менее, мы читаем, что оказали гостеприимство ангелам. Вокруг нас очень много нужды, друзья. Очень много людей, которые нуждаются, часто бывает, нуждаются в помощи. Иногда духовной, иногда материальной помощи. И очень важно, если мы, христиане, умеем делать добро. Умеем делать добро. Друзья, я готовил вот эту проповедь, и у меня была такая мысль людям задать вопрос. Вспомните, какое последнее доброе дело вы сделали. И параллельно я себе задаю вопрос, а какое последнее доброе дело я сделал? И вы знаете, я испытал затруднение. И мне было стыдно, знаете почему? Потому что Писание говорит, что в некоторых вопросах мы должны быть постоянны. Ну, например, в чтении Библии мы должны быть постоянны. Написано, что занимаясь этим постоянно, мы спасем себя и слушающих. В вопросе молитвы мы должны быть постоянны. И мы должны быть постоянны в вопросе добрых дел. Написано, постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. И если я исполняю это слово «постоянство в добром деле», скажите, разве трудно будет мне вспомнить последнее доброе дело? Скорее всего, нет. То есть быть благочестивым, друзья, это не только хранить себя неоскверненным от мира, это не только хорошо разговаривать или иметь вид хороший, друзья. Быть благочестивым – это быть способным делать добрые дела. И в Священном Писании очень много таких хороших, добрых примеров, таких людей. Я приведу один пример из жизни. Мы однажды вот с Сергеем, который проповедовал передо мной, ехали на машине. И у нас закончился бензин. Было раннее утро, примерно 5 часов утра. У нас закончился бензин, мы были очень далеко, и не в России, мы живем в России, а были мы на Украине. И вот мы вышли, ну, пытались остановить кого-нибудь, чтобы бензин попросить. Было очень холодно, мы страшно замерзли. И потом мы сидели в машине, поставили баночку и шланг возле машины, ну, как бы, чтобы человек заметил, что мы нуждаемся в бензине. Я совершенно не верил, что кто-то может остановиться. Ну, в смысле, баночка и шланг, и мы сидим, потому что было холодно. И вот примерно в 6 часов утра, когда рассвело, на большой скорости проезжает машина и останавливается. И мужчина выходит, спрашивает, вы бензин нуждаетесь? Да, бензин. И он говорит, поедем со мной кто-нибудь из вас. И вот Сергей с ним садится. Они едут 30 километров в одну сторону, ну, по прямой. На заправке мужчина налил нам бензин в канистру и привез назад. И не взял деньги и уехал. И вы знаете, друзья, вот этот поступок, я себе задал вопрос, способен ли я на такой поступок? Ну, в общем-то, остановиться, чтобы дать человеку бензин или дать деньги тому, кто нуждается. Или, скажем, купить какой-нибудь продукт, кого-то голодного накормить. Но чтобы вот так вот проехать 30 километров, заправить бензин и потом вернуться. И не взять деньги. И человек неверующий. Друзья, я думаю, что вот такие вот примеры, они иногда для нас, ну вот, служат. Вот мы, христиане, которых Библия учит правильно жить, насколько мы способны делать такие поступки. Вот в Священном Писании есть такое слово, когда тебя принуждают идти одно поприще, иди с ним два. То есть это сделать больше, чем от меня ожидают. Или, кажется, сделать больше, чем я должен сделать. Ну, один пример приведу, а потом уже следующий абзац выскажу, друзья. Это вот притча про доброго самарянина, очень известная притча. Я на одну деталь хочу обратить внимание. Лежит человек больной, прошел священник, прошел левит. Добрый самарянин, сразу его добрым назову, поднял этого человека, омыл раны, перевязал, отвез его в гостиницу, заплатил содержателю гостиницы за него, а потом говорит: «Через 2 дня я буду возвращаться, и если денег не хватит, я заплачу». Братья и сестры, я вот на вот эту деталь. Если денег не хватит, я заплачу. Мне кажется, это уже второе поприще. То есть он сделал то, что должен был сделать, и то, что многие бы из нас тоже сделали. Но через два дня доплатить, если не хватит денег, ну, кажется, это уже этап, на который мы бываем неспособны. Поэтому, братья и сестры, быть благочестивым – это быть способным и делать добро. По мере, насколько мы видим, написано, кто разумеет делать и не делает, тому грех. Великое приобретение – быть благочестивым. Друзья, возможно, мы могли бы еще расширить, в чем заключается благочестие. Я не буду. Я думаю, что я сейчас попытаюсь коротко вторую часть проповеди изложить. Какая польза от благочестия? Написано, физические упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. То есть, братья и сестры, от благочестия есть польза. Люди часто занимаются физическими упражнениями. Я в прошлом, когда был неверующий, спортом занимался, очень сильно служил Богу этого мира, очень сильно служил. Сейчас модно заниматься в фитнес-залах, в фитнес-клубах. И не только здесь, но и там, где я живу. То есть люди стараются о своем теле заботиться. Но вроде бы это и неплохо. И тем не менее, Писание говорит, что благочестие полезно на все. Итак, какая польза от благочестия, братья и сестры? Я некоторые тексты Писания процитирую. Вот в чем заключается польза от благочестия. Написано книга Притчей, 3 глава, 33 стих. «Жилище благочестивых Бог благословляет». Жилище благочестивых. И я по одному примеру из Священного Писания. Вы помните бабки, которые боялись Бога, египетские бабки повивальные, которые делали добро еврейским женщинам. Написано, Бог делал им добро и благословлял домы их. Друзья, это очень важно, если Бог благословляет наш дом. Ну, например, у меня 10 детей. Вот. И то, как мы живем, очень сильно зависит, насколько Бог участвует в жизни моей семьи. Но участие Бога в жизни нашей семьи зависит, насколько мы благочестивы. Написано, и Бог устроял домы их. Это и послушание жены мужу, это и послушание детей, и насколько наши дети будут верующие. Очень много зависит от Бога и от благочестивой жизни родителей. И еще одна мысль есть, что Бог делает добро благочестивым. Друзья, и слово «добро» имеется в виду не только духовная жизнь, но и бытовая даже. Вот посмотрите, Исаак в земле Герарской. Написано, посеял ячмень и взял урожай во сто крат, потому что Бог его благословил. Написано, ибо так благословил его Господь. И поэтому благословение в наших семьях и материальное, и духовное очень сильно зависит от благочестия. И еще, братья и сестры, написано, первое послание Петра, 2 глава, 9 стих, что Бог благочестивых избавляет от искушения. Ну что я имею в виду избавляет от искушения? То есть дьявол нападает на человека, бывает очень сильно, желая увлечь его в сторону от истинного пути. И трудности бывают, и бедствия разные бывают. И Бог заботится о благочестивых. Друзья, и Лота, кстати, в том же тексте, и Лота Бог вывел из среды истребления, я понимаю, потому что Лот был благочестивый. Друзья, написано, близок всему конец. Мы с вами все стремимся на небо. В книге пророка Исаия написано, что Бог благочестивых возьмет к себе. То есть очень важно зависит наше спасение и вечная жизнь, насколько мы ведем благочестивую жизнь. И последняя мысль у меня, друзья, и мы будем молиться. То есть, как быть благочестивым? Друзья, благочестие зависит от того, насколько мы исполняемся Духом Святым. Написано, Исаия, 11 глава, 2 стих, я прочту, я просто не смогу точно его процитировать. Первый и второй стих я прочту. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Друзья, вот тот текст Писания, который я вначале о внешности говорил, написано «имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». То есть благочестие – это не просто внешнее, это внутренняя жизнь. Написано «почиет на нем Дух благочестия». И там написано о Христе, но христианин настоящий, друзья, это тот, который исполняется Духом Святым, Духом благочестия, исполняется. И еще две мысли написаны, что быть благочестивым, друзья, учиться в школе Иисуса Христа. Написано, явилась благодать Божия, научающая нас, чтобы мы праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть мы учимся в школе Иисуса Христа, друзья, и учимся благочестию. Вот когда приходим на собрание и слушаем проповедь, и читаем Библию, и песни слушаем и поем, благодать нас учит благочестию. И не только в собрании, но и в практической каждодневной жизни. И еще одна мысль, друзья, написано «упражняй себя в благочестии». Если я хочу быть благочестивым, но ничего для этого не делаю. Описание к Тимофею через апостола Павла говорит, что упражняй себя в благочестии. То есть, если я разумею то, что ожидает от меня Господь, и не делаю, это не значит упражняться. Друзья, человек, если он тренируется в любой сфере, хоть в музыкальной, хоть в спортивной, в любой другой. Если тренируется, он будет расти. Но если он не будет тренироваться, то будет идти регресс. То есть будет идти процесс разрушения. И поэтому в благочестии мы тоже должны упражняться. Не от случая к случаю, скажем, делать добро, или еще там контролировать образ поведения или образ наших разговоров, но в вопросах благочестия мы должны упражняться. Друзья, и удаляться от всего несвятого. Написано, ты же человек Божий, убегай сего, но преуспевай в благочестии. То есть удаляться от всего несвятого. Поэтому пусть нас Господь благословит, братья и сестры. Я еще раз процитирую первый стих, который читал в начале. «Великое приобретение – быть благочестивым». Сегодня люди стремятся к разным приобретениям. Сегодня огромные магазины, и не только здесь, но и там, в России. Магазины, которые за день не обойдешь. Толпы людей ищут разных приобретений. Друзья, и мы, христиане, тоже делаем различные приобретения, радуемся. Я имею в виду в вопросе бытовых вопросах. И тем не менее, великое приобретение, к которому немногие стремятся, это быть благочестивым. Поэтому и пусть нас Господь благословит, друзья, чтобы мы на благочестие и на всякое довольство были богаты. Аминь. Помолимся.